Тем временем влюбленный Патрик Тандерджет весьма страдал. Однажды он пришел ко мне под сильным газом и сказал, что ему не дает спать одна большая мысль.
Какая же мысль?
А вот какая. С одной стороны, мисс Кулагу, как русская по крови, принадлежит мне, но с другой стороны, она все-таки гражданка западной державы, то есть свободного мира, а из этого можно сделать противоположные выводы.
— Патрик, ну ты же умный человек, — урезонил я его,
— и ты должен понимать, что мир держится на очень шатком равновесии. Мощь стран Варшавского пакта так огромна, что ты представить себе не можешь.
— В самом деле, — удивился он,
— клянусь. Кроме того, Пат, не забывай, что сейчас нас осеняет голубой флаг ООН, надежда всего человечества. Он ушел в ночь и долго хрустел валежником в лесу возле госпиталя, вспугивая стайки обезьян и одиноких гиен. Однажды я прочел Машке стихи Гумилева про изысканного жирафа с озера Чат. Она удивилась. — Ты советский, а читаешь стихи русского поэта. — Ах, Машка, Машка! В другой раз она услышала у меня записи Акуджавы и вдруг заплакала. — Что это? Откуда? Чей-то голос летит из советской пустыни? Она вдруг поняла, что страна, из которой прибыл ее африканский любовник, ей неведома. Наши эротические ночи шли одна за другой, и мы засыпали обычно, опустошенные, счастливые, словно чемпионы после удачных стартов. Но однажды меня вдруг одолели воспоминания о прошлом, о юноше фон Штейнбоке, о сопках под луной, о зеленой звездочке над магаданским санпропускником. Я забыл тогда о Машке и стал молиться. Вдруг она вздохнула рядом. «Как же они верят тебе?» А я и сам не очень-то понимал, почему они мне верят. Собственно говоря, а почему бы им и не верить мне? Я отлично просвечиваю рентгеном пигмеев. Накладываю пневмотораксы на разлохмаченные легкие. Даже богине Метамунгу я назначил инъекции стрептомицина и витамина Б-прим. И этим, конечно, способствовал укреплению престижа своей великой отчизны, развеял еще одно смрадное облачко антисоветской пропаганды племен Малави. Почему вы им не верите мне? Мы с Машкой так были заняты друг другом, что даже не заметили, как вокруг началась война. На горизонте, кажется, что-то горело. Персонал, кажется, нервничал, крутил ручки транзисторов, откуда верещали дикторы по-французски, по-английски, по-суахили, но мы только смотрели друг на друга и улыбались. Машка, кажется, всерьез врала замуж за меня. Однажды мы с ней сентиментально скользили в двухместной байдарке по озеру, когда низко над водой пронесся реактивный самолет с какими-то дикими опознавательными знаками. Длинная полоса фонтанчиков молниеносно прошла мимо байдарки и погасла вдали. А спустя минуту над водой вздулся кровавый пузырь и всплыл крокодил с распоротым брюхом. Вот бы я начистил хавальник этому фрукту с такие хохмы! Не на шутку рассердился я. Какой ужас! Начистил хавальник, фрукт, хохмы! Что это? Кескесе? Смешно морщилась Машка. Эмигрантская! Ее ухо не всегда выдерживало новых современных перекатов великого, могучего, правдивого, свободного. А самолет уже возвращался, плевал огнем, и крови в озере становилось все больше, а на берегу загорелся инфекционный барак и бабаб в дворе госпиталя. Последовавшая за этим ночь объективно была вполне ужасной. Бои приближались к нашему благословенному озеру. Уступы гор то и дело озарялись вспышками огня, и джунгли оглашались близким лаем автоматов. Весь персонал собрался в библиотеке. Католики их было большинство, в главе с отцом Клавдием. То и дело вставали на колени перед портативным алтарем. Мусульмане вершили намаз, буддисты сидели с закрытыми глазами. Тандерджет с механиком-уругвайцем Ланцем давили одну с другой «Black and White», а я читал Машке вслух учебник дарвинизма для советских школ. — Ты должна знать, Бобби, какое воспитание получил твой будущий муж. Этот учебник Я повсюду возил с собой. Там была картинка, изображающая ужасный мир доисторических животных, крайне неприятный глазу современного владыки Земли. Под водой, например, с хищными поползновениями двигался стремительный морской ящер. В воздухе носились друг за другом когтистые, клыкастые, перепончатые птеродактили. На берегу под гигантским хвощом раскорячился безумный плезиозавр. Поражало обилие бессмысленных тварей, одержимых одной идеей — сожрать кого-нибудь и побыстрее, пока тебя не сожрали. Однако самым интересным персонажем картины был, конечно, некий незадачливый динозавр, лишенный головы. Все у него было на месте. Колоссальное мускулистое и мясистое тело, длиннейший хвост, колоннообразная шея, не хватало лишь маленькой детали — головки, вес которой, как известно, у динозавра равен 1/7000 части веса всего тела. Кто-то несколько месяцев назад откусил ему голову, он даже и заметить не успел, кто именно, и теперь бедолага меланхолически шлепал по мелководью, обескураженный тем, что нечем кушать. Да и пищи, собственно говоря, не было видно, ибо рот и глаза располагались у него все-таки на голове. От автора. В этом месте мы прервем телефонную бубню Геннадия Полинарьевича для того, чтобы рассказать о любопытной связи явлений. Когда-то, в позапрошлом мокром десятилетии, сам Сик Саблер, лежа за голландской печкой на продранной раскладушке, вообразил себя вдруг поэтом и записал на манжетах нечто в таком роде. «Проклинаю и каю, и вою, затаиться, свернуться и ждать, чтобы в папертниках и хвоях липкой гадиной жизнь продолжать, чтобы в древних гигантских секвоях, уцелевших в пожарах земли, никогда не встречаться с тобою, не пускать в ручейки корабли».
«С кем с тобою?»
«Какие корабли? Какие ручейки?» — уныло морщился поэт. «Стих стоил бы по скромному подсчету 200 старых рублей, будь в нем хоть гран здравого смысла, не говоря уж о звонкой рифме, недюжинной хватке, сумовитости, боевитости этих неотъемлемых качествах советского стиха». Позднее, уже в годы славы, скульптор Радий Хвостищев отказался в пользу секретаря Мосха от соискания государыни, и получил за это подмастерскую бывший овощной магазин. Оборудуя это помещение разного рода станками, скульптор обнаружил в бочке довоенного еще рассола, рядом с неразорвавшейся осколочной бомбой, нижнюю челюсть небольшого, меньше человека-животного. «Наверное, челюсть динозавра», — подумал он, и задумчиво глянул на глыбу голубоватого мрамора, полученного им недавно из Югославии в знак благодарности за статуэтку «Юность маршала Тита». Пантик Пантелей и Арик Куницер никогда друг с другом не встречались, что неудивительно. Но однажды ухаживали за одной и той же дамой, которая как раз отбывала в Соединенные Штаты Америки на дипломатическую работу. Так вот, провожая ее в дорогу, Арик полдня бродил среди портальных кранов морского порта, не смея подойти к белому теплоходу, где дама уже предвкушала себя американкой и смотрела на шеи кранов, на длиннейшие эти шеи, на их медленные движения. Пантик тем временем, стараясь заглушить тоску по дипломатше и злое чувство к ее мужу, отправился в зоологический музей и стал изучать жизнь на земле, а то и истоков до нынешнего состояния. Таким образом обнаружилась несомненная, хотя и очень далекая связь явлений. Учебника дарвинизма, сопливого стиха, косточки в бочке с рассолом, молодой дипломатши, портальных кранов, копеечного билета в зоологический музей. «Да что тебе дался этот дурацкий динозавр?» — иногда спрашивала меня Машка. «Глупышка, прочти!» — мгновенно воспламенялся во мне дарвинист. «Прочти вот это! Теперь достаточно! достоверно доказано, что обезглавленный ящер мог жить в доисторической среде не менее одного года и даже сохранял функции продолжения рода. Ну, каково?
— Да, каждый раз с неохотой соглашалась моя женевская дурочка. Это-таки кое-что значит. —